эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Искинваре, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Долгое правосудие. В дни украинской войны Международный уголовный суд намерен арестовать подозреваемых времен войны августовской. День Бибилова. Как югоостинская власть пишет свою предвыборную историю побед и свершений. Как европейские ценности. Бензин в Абхазии бьет все рекорды. Все это, а также вопросы и ответы Торники Режвадзе. Как живут беженцы в Грузии. Итоги югоостинской недели с Муратом Букимуховым. Как отразятся санкции на Абхазию. Рубрика «Гость недели» и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. В Грузии часто в связи с войной в Украине вспоминают свою войну, августовскую 2008 года. Ее жертвы спустя 14 лет услышали имена людей, которые обвиняются в пытках и бесчеловечном обращении. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Ахматхан выступил с ходатайством о выдаче ордеров на арест трех бывших юго-осетинских чиновников Михаила Минзаева, Давида Санакоева и Гамлета Гучмазова. В событиях августа 2008 года выявлена также роль российского генерал-майора Вячеслава Борисова. Главный прокурор Международного уголовного суда при этом проводит параллели с событиями, происходящими сегодня в Украине. За ними следит Мзия Парисишвили.
Исторической победой назвали в Тбилиси решение главного прокурора Международного уголовного суда Карима Ахматхана обратиться к предсудебной палате МУС с ходатайством о выдаче ордера на арест трех бывших юго-осетинских чиновников Михаила Минзаева, Давида Санакоева и Гамлета Гучмазова. В дни августовской войны Давид Санакоев, ныне депутат парламента самопровозглашенной республики, был так называемым омбудсменом, генерал-лейтенант Михаил Минзаев, министром внутренних дел, а Гамлет Гучмазов – начальником следственного изолятора де-факто МВД Южная Осетии. Кроме них, главный прокурор МУС упоминает и российского генерала Вячеслава Борисова.
Мое ходатайство об этих ордерах на арест конкретно касается незаконного содержания под стражей, жестокого обращения, захвата заложников и последующей незаконной передачи гражданских лиц из числа этнических грузин в контексте оккупации Российской Федерации. Следствие также выявило предполагаемую роль Вячеслава Борисова, генерал-майора Вооруженных сил России и заместителя командующего воздушно-десантными войсками на момент событий, который, как считается, умышленно способствовал совершению некоторых из этих преступлений, и которого ныне нет в живых.
Говорится в заявлении прокурора Хана. Там же он сообщает, что его офис сделал выводы о подобных моделях поведения в ходе предварительного изучения ситуации в Украине и предостерегает всех, кто в эти дни активных боевых действий в этой стороне нарушает международное право, что правосудие МУС обязательно их настигнет. Первыми новость из Гааги прокомментировали в Минюсте и Генпрокуратуре Грузии. В ведомствах, активно сотрудничавших с расследованием, ждут скорейшего подтверждения МУСом выдачи ордеров, чтобы вместе со странами-партнерами сделать все для задержания Санакоева, Минзаева и Гучмазова и их ответа перед судом. «День правосудия настанет», убеждал общество один из лидеров правящей грузинской мечты, депутат Арчил Талаквадзе. Для подобного оптимизма у грузинских властей уже есть прецедент. В январе 2021 по делу августовской войны Европейский суд по правам человека вынес решение, в котором признал Россию виновной в нарушении ряда статей Европейской конвенции по правам человека, напомнил Талаквадзе.
Правосудие по этому делу будет исполнено. Настало время, когда виновники предстанут перед судом. После выигрыша дела против России в Евросуде, вторая международная инстанция, в которой грузинская власть с успехом предоставила доказательства своей правоты, смогла предпринять действенные шаги.
Расследование вероятных преступлений против человечества, совершенных во время российско-грузинской войны в августе 2008 года, началось в МУС при главном прокуроре Фату Бенсуда в январе 2016 года. Ее полномочия истекли в декабре прошлого года, и с учетом сложности дел и расследования, многие в Грузии уже не ждали, что станут известны имена подозреваемых. Первые итоги расследования ожидались на фоне острого внутриполитического противостояния между грузинской мечтой и третьим президентом Михаилом Саакашвили вместе с нацдвижением. Грузинская мечта недвусмысленно недвусмысленно намекала, что, возможно, следствие доберется и до третьего президента Михаила Саакашвили, который вместе с соратниками из правящей партии «Нацдвижение» обвиняют нынешнюю власть в попытке дискредитировать грузинских военных. Сегодня в «Нацдвижение» решение генпрокурора МУС о ходатайстве выдачи ордера на арест юго-осетинских чиновников назвали победой всего общества и страны. Обратили там внимание и на то, что в заявлении упомянута оккупация со стороны России, и в этом перечне обвиняемых не фигурируют имена грузинских военных. Это подтверждает то, что грузинская армия во время боевых действий соблюдала международные права. Более остро и бурно на новость отреагировал находящийся в заключении Михаил Саакашвили. Интересно, апологеты бомбежки спящего Цхинвала спят сейчас? С иронией вопрошает он со своей страницы в Facebook и напоминает, как Тетя Лукьяни в бытность министра юстиции сделала все, чтобы обвинили именно его.
Это историческая победа правды, прочная гарантия восстановления территориальной целостности нашей страны. Это оправдание меня. И под конец хочу обратиться к каждому грузину. До каких пор вы будете терпеть, что автор такой большой победы в лице меня сейчас сидит в грузинской тюрьме? Кто это терпит? Неужели ему не будет стыдно, хотя бы после сегодняшнего дня?
Пишет Михаил Саакашвили. Но в соцсетях и СМИ больше обсуждали другой вопрос, насколько реально, что Санакоев, Минцаев и Гучмазов предстанут перед МУС. России нет в списке тех 120 государств, которые в 1998 году приняли Римский статут, на основе которого был создан постоянно действующий Международный уголовный суд в Гааге. Несмотря на обвинения в адрес Тбилиси, в Цхинвале отказались от сотрудничества с гаагским расследованием. Представители де-факто власти Южной Осетии от тогдашнего прокурора Фату Бенсуда и МУС потребовали признания независимости Цхинвали. Тем не менее, среди направленных в Гаагу более 6 тысяч исков, 386 заявлений принадлежат этническим осетинам. Они были составлены с помощью правозащитной НПО «Правовая инициатива России». Среди тех НПО, которые работали над исками грузинских беженцев, и Justice International, исполнительный директор организации Ника Джейранашвили, все эти годы находился в Гааге. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» он отмечает, что и бывший прокурор Бенсуда и нынешний хан подчеркивали, что неучастие России в Римском статуте не защищает должностных лиц от преследования МУС, и что главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан своим ходатайством о выдаче ордера на арест юго-осетинских чиновников послал четкий сигнал России по ситуации в Украине. Возможно, ждать придется долго, соглашается Ника Джейранашвили, и не исключает версию, что названные сегодня подозреваемые из Цхинвали после огласки сами решат сдаться суду.
Таких примеров в практике международного суда много. Люди, на которых выданы ордеры на арест, живут в постоянном страхе, что их, возможно, арестуют и передадут суду, или же станут обменной монетой в переговорах. Тем более, что они владеют информацией и могут назвать имена более высокопоставленных чиновников. К тому же есть риск, что от них могут избавиться свои же люди, потому объявленные в розыске люди решают сдаться суду.
Тем более, напоминает правозащитник, что суд может признать их невиновными. Сегодня многие правозащитники напоминали, что после августовской войны, особенно при правлении грузинской мечты, Тбилиси часто передает объявленных в розыск граждан России и российской стороне. Почему бы сейчас Тбилиси не обратиться к Москве с просьбой о передаче грузинской стороне Михаила Минцаева, Давида Санакоева и Гамлета Гучмазова, которые после объявления в розыск смогут наведываться лишь в Россию. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинские власти пока официально не заявляют о запуске какой-либо программы, ориентированной на поддержку беженцев с Украины. Пока всем этим занимаются сами граждане Грузии, объединяющиеся в волонтерские группы. Что рассказывают люди, бежавшие от войны в Украине? Их выслушала Анастасия Славинская.
Меня разбудили по телефону с словами «Карина, война началась». Мне кажется, это одни из худших слов, которые человеку можно вот так вот сказать.
С того утра прошло 14 дней. За это время 19-летняя Карина Листопад успела провести в бомбоубежище 8 ночей, добраться из Киева до украинско-польской границы, проехать всю Польшу, оттуда долететь до Кутаиси, а из Кутаиси доехать до Батуми. Карина рассказывает, что уже в первые дни войны она с мамой перебрались в бомбоубежище. Находились там практически безвылазно.
Потом начались проблемы с продуктами, потому что, естественно, перестали привозить так как мосты в Киеве все были подорваны для безопасности самого центра города, чтобы танки те же не проехали. Соответственно, из этого нарушилась транспортная система вся, и перестали привозить продукты. А потом, когда уже прям максимально близко от дома, в 100 метрах максимум, я была в тот момент у себя в квартире, пришла проверить, ее все ли там в порядке, и начали стрелять из градов. Это очень страшная штука. Много выстрелов подряд с очень сильной ударной волной. И когда я это прочувствовала, то, как у тебя дом ходит ходуном и окна выгибаются от удара сильного, то было принято решение бежать, потому что это уж очень сильно уже угрожало жизни.
Родные Карины остались в Украине. До Грузии она добиралась одна. Уезжала в Польшу через Львов.
Это было очень тяжело, потому что народу очень много. У нас очередь с машин была 5 километров. Это только машины. Плюс люди, которые точно так же, как и я, пешком проходят. Очень много детей. Так как мужчин не выпускают с территории Украины, то мамочки сами с этими детьми, там по двое, по трое, груднички. Дети постоянно кричат, плачут. На улице холодно, потому что там по факту нет никакого теплого места. То есть ты просто стоишь на улице, ждешь, пока откроют границу и начнут тебя пропускать.
В общей сложности процесс перехода границы у Карины занял 7 часов. И это, как она говорит, далеко не предел. Некоторые стоят у границы по несколько суток. С границы Карина добралась до Кракова, а оттуда долетела до Кутаиси. В настоящее время она в Батуми. У нее есть крыша над головой. Но что будет через пару недель, Карина пока не знает.
На данный момент у меня есть жилье до 24 числа. А что делать после 24-го, это открытый вопрос, поэтому я сейчас очень занимаюсь этим и пытаюсь что-то найти, даже если и не бесплатно, то за какую-то некосмическую сумму. Люди готовы помогать на самом деле, но опять-таки, так как нету, скажем так, крупной какой-то, да, волонтерской организации массовой, то не хватает, запрос очень большой, да, скажем так, но не хватает на всех людей, которые нуждаются в жилье, чтобы всем, короче, помочь. В аэропорту встретила семейную пару, они грузины оба, и когда они узнали, что я с Украины, и ну, то, что они узнали, что я в таком юном возрасте, скажем так, сама выезжаю, еще в такой ситуации, то они очень сильно мне помогали, ну, опять-таки, тоже с доброй воли, там, подсказывали, сим-карту купили местную, грузинскую. Поэтому это, я говорю это к тому, что сам народ очень настроен на помощь.
Рассказывает Карина. Харьковчанку Юлю новость о начале войны застала, когда она гостила в стране, развязавшей ее, в России.
Я выбегала на улицы в российском городе. Мне было так больно, я просто плакала, ходила, спрашивала, что вы знаете, что происходит в Украине, как вы к этому относитесь, почему это вообще происходит. Смотрите, я с Харькова, меня не надо спасать, посмотрите. Вот. И у меня всегда была надежда на обычных людей. Но я потеряла эту надежду. Даже какая-то пожилая женщина вызвала полицию, чтобы меня задержали, потому что ей казалось, что я иностранный агент. Сразу, когда начались эти военные действия, я сразу начала собирать вещи и уезжать. Я осталась практически без денег там, и я не могла вернуться домой в Харьков. Мне пришлось искать другой путь.
Юлия с двумя детьми, 10 и 12 лет, решила ехать в Грузию через сухопутную границу. Впрочем, российские пограничники отказались пропускать их. У Юлии был на руках ее украинский паспорт, но из документов детей были лишь свидетельства о рождении. Их было достаточно для проезда из Харькова на территорию России. Там, говорит Юлия, действовал упрощенный пункт пропуска. В конечном счете, спустя несколько дней выехать из России Юлии с детьми помогли представители международных правозащитных организаций.
Тут просто совершенно открыто встретили, открытыми сердцами, и что вот это ощущение свободы, и что я могу быть просто собой, вот этот контраст очень сильно резкий. Очень многие люди откликнулись, да, государственные структуры молчат. Я писала там, обо мне тоже знают, Пока что основная опора – это вот на людей. Очень многие мне написали, я писала в чатах, что я нуждаюсь в помощи. Ну, действительно, очень стыдно на самом деле оказаться в такой ситуации, когда я не могу никак себя обеспечить и детей, и вынуждена просить о помощи, но люди настолько искренне желают помочь, ну, просто слезы на глазах. И сколько любви, и, да, желания. Но это все не так организовано, допустим, как бы. Ну, это не, они по собственной инициативе. Это не, никак не умаляет, это еще больше восхищает, потому что это свободное как бы желание людей помогать. Их никто не дает никакого указания. Они действуют по своей собственной воле, по своей собственной инициативе.
Сейчас Юлия с детьми живет в квартире человека, который вызвался предоставить им комнату. Скоро им оттуда придется съехать, и что делать дальше женщине с двумя детьми, без работы и жилья в чужой стране, Юлия пока не знает.
Надо силы адаптироваться, но пока что этих сил нет. Очень страшно, что будет дальше, потому что заглядывать больше, чем на 1-2 дня в будущее, я просто не знаю как. Но при этом я понимаю, что есть очень много людей, которым еще сложнее, и просто, ну, мы просто молимся, честно говоря.
Юля говорит, что очень больно осознавать, что ее город разрушен. Нет больше школы, в которой учились ее дети. Тем не менее, она бы очень хотела вернуться в Харьков, как только это станет возможным.
Такой красивый город, так много разных национальностей. Мы все спокойно жили, уважали друг друга, развивались, как много нового. И просто этого нет. Понятно, что мы даже, знаете, не хотим, честно, все планируем вернуться домой, все. Но действительно, вот эта сила духа, вы знаете, вот больше всего меня поражают те люди, которые прям из подвалов писали мне вот конкретно. У них настолько никто не собирается сдаваться, до этого даже разговоров об этом нет. Даже и мысли, настолько все сплочены, настолько все едины. Настолько все как один организм.
Грузинские власти пока официально не заявляли о какой-либо программе, ориентированной на поддержку беженцев из Украины. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Оппозиция в Аджаре начинает процедуру вынесения вотума недоверия правительству. Поводом стал отказ представителя правительства Торники Режвадзе ответить на вопрос, кто начал войну, Россия или Украина. Вместо этого политик посоветовал критикам поинтересоваться тем, кто начал войну в 2008-м. Подробности у Серго Бригвадзе.
Торники Режвадзе должен покинуть пост председателя правительства Аджарии. Такую категорическую позицию выразили оппозиционные члены Верховного Совета Аджарии. Оппоненты властей сообщили журналистам о начале процедуры вынесения вотума недоверия правительству. Правда, для этого им потребуются голоса большинства – 7 голосов, говорит представитель национального движения Георгий Киртадзе.
Даже спустя 2 недели после вторжения России в Украину, Торники Режвадзе не называет Россию агрессором и оккупантом. Также из его публикации в Facebook выясняется, что он обвиняет в развязывании войны 2008 года свою родину, свою страну. Его заявления разнятся с интересами нашего народа и государства. Естественно, он должен покинуть пост председателя правительства Автономной Республики Аджария. В Верховном Совете Аджарии мы начинаем процедуру вынесения вотума недоверия правительству и призываем наших коллег выйти из зоны комфорта. Если они дистанцируются от заявления Торники Режвадзе, пусть сейчас же поддержат нашу инициативу.
Скандал вокруг председателя правительства Аджарии разгорелся 3 дня назад, когда Режвадзе не стал отвечать на вопрос журналиста о том, кто начал войну, Россия или Украина. Политик предложил спросить об этом у экспертов, потом пожелал Украине быстрого завершения войны, после чего на Режвадзе обрушился шквал критики. В части грузинского общества назвали антигосударственным его нежелание признавать российскую агрессию. На следующий день после этого комментария сайт Украинского центра «Миротворец» назвал Рижвадзе пособником российских военных преступников, отрицающим российское военное вторжение в Украину и манипулирующим общественно значимой информацией. А в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко выразили сожаление в связи с тем, что Рижвадзе когда-то числился аспирантом в этом вузе.
Глава правительства Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе, 1989 года рождения, публично поддерживающий преступные действия Российской Федерации, не получил ученой степени в Киевском национальном университете Тараса Шевченко. В 2015 году он поступил в аспирантуру Института международных отношений КНУ, а в 2017 году был отчислен по собственному желанию, по семейным обстоятельствам. Таким образом, этот период обучения не закончился получением ученой степени и квалификации, так как обучение было прервано. Искренне сожалеем, что он, как наш аспирант, никогда не любил Украину.
Говорится в письменном сообщении вуза. На все эти обвинения Торнике Рижвадзе решил ответить постом в соцсети Facebook. Политик говорит, что дал соответствующий ответ на риторически провокационный вопрос журналиста касательно того, кто начал войну в Украине.
Моя позиция в отношении российской оккупации и конкретные действия общеизвестны. Наше правительство осудило российскую агрессию во всех международных форматах и поддержало суверенитет и территориальную целостность Украины. Еще раз подтверждаю нашу поддержку украинскому народу в этот тяжелый момент.
Впрочем, Рижвадзе так и не уточнил, считает ли он, что Россия начала войну в Украине, и задал критикам ответный вопрос: а кто начал войну в 2008-м? Случайно не Россия тогда? Если да, то почему вы подписали это? К публикации Рижвадзе прикрепил резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой отмечены слова: «Начатый обстрел с Хинвали грузинскими войсками 7 августа 2008 года привел к новому витку эскалации, а именно к открытым и полномасштабным военным действиям». Эти строки представители нынешних властей цитируют не впервые, пытаясь дать отпор оппозиции. В бывшей партии власти же неоднократно указывали на то, что в данном тексте нет ни слова о том, что войну начала Грузия. А огонь тогда велся по военным объектам, и подобные обвинения в оппозиции считают антигосударственными. Оппоненты властей напрямую предложили правящей партии отмежеваться от политика. Сейчас для этого самое время, намекнул представитель партии ЛЛО Ираклий Купрадзе и предложил властям помощь в этом вопросе.
Параллельно с объявлением процесса недоверия правительству Аджарии, оппозиционные партии этого региона начинают совместную работу над созданием петиции национального согласия. Документ будет инициирован и усилит процесс отстранения от должности Торнике Рижвадзе. Наша цель – помочь в принятии решения опозоренным депутатам грузинской мечты заявить, что Торнике Рижвадзе не озвучивает позицию населения Аджарии.
Торнике Рижвадзе явно не на своем месте, считает и эксперт грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.
Да, человек не может возглавлять регион, который являлся на протяжении многих лет образцовым для всего мира в плане реформ, в плане развития, в плане всего остального. Очень плохо, что он не решает эффективно вопросы развития региона. Это полбеды. Беда в том, что это политическая фигура. Беда в том, что вот мы на своем местном уровне, на уровне мышиной возни, не понимаем, что руководитель Азиат. Он ведь представляет весь политический класс Грузии. Печально все это, очень печально. Не для Рижвадзе и даже не для грузинской мечты, очень печально для всей Грузии, для всех нас, граждан Грузии. Когда нам приходится периодически краснеть, оправдываться и говорить, что это не мы, это они такие.
Впрочем, грузинская мечта вряд ли решится признать неправоту своего представителя, считает эксперт. И, возможно, вскоре этот скандал затихнет. Однако слова Торнике Рижвадзе еще неоднократно будут всплывать в будущем, когда мировое сообщество будет обсуждать решения, принятые Грузией в отношении Украины, говорит Васадзе. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В январе распространили специальный выпуск агитационной газеты в пользу Анатолия Бибилова. В ней говорится о главных достижениях президента самопровозглашенной республики, который баллотируется на второй срок за прошедшие 5 лет. Его конкуренты говорят о нарушении выборного законодательства и намерены обратиться в правоохранительные органы. В почтовый ящик заглянула Ирина Кирексаева.
По словам жителей Цхинвала, газеты распространялись ночью в большом количестве. Их засовывали в проемы подъездов многоквартирных домов или вешали на ручки дверей квартир. Часть их видели и валяющие валяющимися пачками на дороге. Яркие фотографии, интервью с главой государства. По замыслу создателей этого экстренного выпуска, видимо, должны были убедить электорат в насыщенной и плодотворной работе действующего президента. На такую агитку в социальных сетях сразу отреагировала вдова Инала Джабиева Оксана Сотева, цитата. «Хоть бы я застала тех, кто повесил мне это на дверях. Они еще и двери в наш подъезд сорвали. И почему вы их разносите по ночам? И вообще, куда смотрит ЦИК? Или законы для всех не одинаковы?» Конец цитаты. По словам Оксаны Сотевой, для ее семьи это выглядело крайне кощунственно.
Когда я вышла, я увидела, я хотела отправить детей в садик. Я вышла, и у меня на двери висела вот эта газета. И, конечно же, я посчитала это кощунственное, потому что вообще ее не раскрыла, я ее порвала и выбросила, потому что я очень разозлилась. И при том еще вырвали дверь у нас в подъезд, ну, у нас же домофоны стоят. И если бы я их застала, когда они на дверь мне ее вешали, конечно, я бы им это с рук не спустила вот так. Вышла, смотрю, у всех, кто еще из дома не вышел, у всех торчат эти газеты. И о достижениях 2017 по 2022 год. Как вообще мне посмели повесить это у меня на двери? Я вообще не поняла. О каких достижениях можно говорить, когда в 2020 году под его личным контролем был запытан до смерти мой супруг Джабиев Инал. Вот меня это очень разозлило.
На дождь из агитационных газет отреагировал и популярный в Южной Осетии телеграм-канал «Бон Варнон». Цитаты. Из Финвала пишут, что Бибилов, который пока даже не кандидат в президенты, тем не менее начал донимать людей агитационными материалами, в которых в форме отчета указываются его великие достижения. Во-первых, это незаконно. Во-вторых, никто не просит у тебя никаких отчетов, Бибилов. В-третьих, мы надеемся, что в агитке указаны твои основные достижения 2017 года. Например, лично контролировал следствие, в рамках которого похитили, пытали и убили Инала Джабиева. Развалил расследование обстоятельств смерти Инала Джабиева, сделав все для того, чтобы убийцы избежали наказания и ниточки не привели на самый верх. Опозорил Осетию, Осетин на весь мир сражениями против женщин в трауре, с битвой за тент, как самым позорным эпизодом этой войны против Майи Джабиевой и Оксаны Сотьевой. Организовал масштабную сигаретную контрабанду, принял бюджет без кворума, организовал нецелевое использование сотен миллионов рублей средств госбюджета, после чего скрыл от депутатов и народа результаты казначейской проверки бюджета. Верг республику в кризис из-за своего друга Джагаева, обложил данью весь более-менее живой бизнес республики, организовал оружейный гипермаркет. Вишенка на торте достижений Бибилова – сдал Грузии Цнелис и Хахет, поставив под угрозу безопасность Осетии. 5 лет обещал решить вопрос с обвозами и 5 лет врал и так далее. В любом отчете о деятельности Бибилова эти пункты должны фигурировать железно. Список мы могли бы легко довести до трехзначного счета, но все еще впереди Бибилов. Конец цитаты. На выпущенной солидным тиражом газете, названной «Отчет президента Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова. Южная Осетия 2017-2022» нет выходных данных. По словам других кандидатов в президенты, с которыми пообщалась «Эхо Кавказа», они намерены обратиться с совместным заявлением из-за этого инцидента к главе Комитета информации Марии Кутаевой и в правоохранительные органы. Именно им месяц назад глава государства давал указание бороться с фейками и искать распространителей листовок неизвестного происхождения. 7 февраля этого года представители МВД Южной Осетии действительно объявили о начале разбирательства по факту распространения фейкового обращения к избирателям от имени Анатолия Бибилова, которые содержали компрометирующую его информацию. О результатах МВД до сих пор публично не отчиталось. Если же все же будет доказано, что газета агитационного характера распространила команда действующего президента, то, по мнению юристов, даже еще не зарегистрированный кандидат Анатолий Бибилов нарушил Конституцию и выборное законодательство. Один из местных экспертов, не пожелавший представиться, добавил, что в таком случае ЦИК будет иметь все основания для отстранения кандидата от выборов. Собеседник «Эхо Кавказа» напомнил, что в законе об основных гарантиях избирательных прав, к примеру, есть статья 60 «Основания для отмены (аннулирования) регистрации кандидата», где одним из пунктов значится нарушение правил ведения предвыборной агитации и финансирования избирательной кампании, кампании референдума. Цитата. В соответствии со статьей 32 Конституционного закона о выборах президента, предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидата. В соответствии со статьей 37 о выборах президента, агитационные печатные материалы должны содержать информацию об организациях и о лицах, ответственных за их выпуск. Распространение анонимных агитационных материалов материалов запрещается». Конец цитаты. По словам юриста, в законе четко прописаны и действия правоохранительных органов. В соответствии со статьей 44 об основных гарантиях избирательных прав, правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и по их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и источники их оплаты, а также незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума о выявленных фактах и о принятых мерах. На момент написания материала глава государства, кандидат в президенты Анатолий Бибилов и его представители никак не прокомментировали факт распространения агитационных газет. Последним на его официальном телеграм-канале опубликован ответ бывшему американскому послу в России Майклу Макфолу. Ирина Келевцаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Россия предупредила США о последствиях передачи оружия в Украину. Конвои с иностранным вооружением могут стать законными целями для вооруженных сил России. Об этом в программе «Большая игра» на Первом канале заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Замглавы МИД также заявил, что вскоре будет опубликован список ответных персональных санкций против западных политиков, предпринимателей и других деятелей. Финансовая гвардия Италии арестовала яхту «А» российского бизнесмена Андрея Мельниченко, который попал под санкции Евросоюза. Об этом сообщает «Ла Република», а также РИА Новости со ссылкой на источники в итальянском силовом ведомстве. Яхта стоимостью 530 миллионов евро на момент ареста находилась на стоянке в порту Триеста. Как пишет РИА Новости, судно было спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и спущено на воду в 2008 году в германском Киле. В ночь на 12 марта Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт петербургского городского издания «Бумага», говорится в сообщении редакции. Согласно информации из реестра ведомства, доступ был ограничен по требованию Генпрокуратуры. 24 февраля в этот день российские войска начали вторжение в Украину. Роскомнадзор объявил блокировку тем, что на сайте издания была опубликована ложная информация о войне в Украине. Цитата. «В частности, информационные материалы о якобы нападении России на территорию Украины. Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России, указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», передает объяснение ведомства «Бумага». Издание заявило, что с начала военных действий «Бумага» честно освещал события в Украине и следует стандартам качественной журналистики. Криминальная полиция в Порту задержала раввина, помогавшего получить португальское гражданство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Бизнесмен получил паспорт Евросоюза, доказав, что его предки были высланы из Португалии в конце 15 века. Раввин Даниэль Литвак был задержан в четверг в рамках расследования дела о получении Абрамовичем гражданства, сообщила газета «Публико». В местном общине раввин отвечал за сертификацию потомков сефардов еврейской общины Пиренейского полуострова, преследовавшихся в Португалии и Испании. В пятницу полицейские прибыли в здание еврейской общины в Порту, чтобы допросить других членов ее руководства. В 2015 году власти предоставили ей право удостоверять потомков изгнанных в 15 веке португальцев. Власти подозревают, что Абрамович мог получить гражданство незаконно. В заявлении общины Порту подозрение отвергается и заявляется, что она стала жертвой клеветнической кампании, передает Reuters.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель Центра избиркома самопровозглашенной Республики Абхазии Дмитрий Маршан на пресс-конференции сообщил, что явка избирателей на парламентских выборах к 17:30 составила 40,2%. Информация о нарушениях в ЦИК не поступала. Выборы состоялись в 33 округах. В двух округах, Сухумском округе номер 2 и Пицунском номер 10, 25% порог явки не преодолен. В самом большом округе номер 13, Гагарский городской, зарегистрировано до 7000 избирателей. В самом маленьком, 35-м, в Гале, 1300 избирателей. 14 кандидатов в депутаты выдвигаются от политических партий. 8 от партии Анцахара, 2 от партии Апсны, 2 от партии экономического развития Абхазии, 1 от Народной партии Абхазии, 1 от партии Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие. Парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. Претендуют 123 кандидата. У секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси, а также у посольства Украины прошли антивоенные акции среди участников граждане России и Белоруссии, проживающие в Грузии. К российскому диппредставительству протестующие пришли с флагами Украины и плакатами «Фашисту Путину Гаагский трибунал», «Нет войне», «Дайте маньяку мышьяку», «Я русский и я против войны». Они также выкрикивали лозунги «Деоккупация Абхазии», «Деоккупация Самочабла», «Путин тиран и убийца». Затем участники митинга развернули большой украинский флаг. После этого демонстранты переместились к зданию посольства Украины в Грузии. В митинге также приняли участие активистки движения «Фемен» и «Пусси Райот». Засада по 25 марта в учебно-оценочном центре НАТО Грузии пройдут совместные учения Силы обороны Грузии и Североатлантического альянса. По данным Минобороны, командно-штабные учения проводятся в рамках существенного пакета НАТО Грузия. Их планирование ведется с 2020 года и передает СОВА. Первые такие маневры прошли в 2016 году, а нынешний является третьим по счету. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран-членов и партнеров НАТО. Они будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, также будут обмениваться знаниями и опытом. Добровольческое подразделение «Грузинский легион», действующее в Украине с 2014 года, сообщило о задержании диверсантов. Они были засланы российской стороной, говорится в посте на страничке подразделения в Твиттер. «Грузинский легион», воюющий в Украине, уже давно является мишенью нашего общего врага.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Как жесткие санкции, которым подверглась Россия за войну в Украине, могут сказаться на Абхазии? Об этом Елене Заводской рассказала гость недели, депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, представитель комитета по бюджету и кредитным организациям Натали Смыр.
Натали, как бы вы могли оценить возможное влияние санкций, которые сейчас накладываются на Россию, для Абхазии?
Конечно, мы очень, я думаю, ощутимы на себе санкции, которые накладываются на Россию. Стратегически наш партнер Россия. Если посмотреть, наше внешнеторговое сальдо, оно ориентировано больше на ввоз, нежели чем на вывоз, правильно? Никаких прямых контрактов практически у нас нет, это все опосредовано через Российскую Федерацию. И мы тоже будем ощущать рамки того, что вот насколько какие санкции, какая ограниченность передвижения, перемещения, закупы. Поэтому мы очень четко ощутим санкции, которые накладывают на Россию в автоматическом режиме, мы попадем под них.
Как вот реально это отразится на обычном жителе Абхазии? Какие именно осложнения могут наступить?
Смотрите, будет ограничено поступление товаров. Те товары, которые мы закупаем в России и непосредственно являются российскими товарами, но все же товары из разных государств, это продукты питания, это может быть весь спектр товаров, которые мы сегодня поставляем из России. Просто в автоматическом режиме рост цен. Это самое первое, что ощутят жители Абхазии. Рост цен на все, поверьте мне. Оценить весь масштаб вот этих санкций очень сложно, потому что они просто декларируются, а как они на практике, как это будет выглядеть, пока мы тоже не знаем. Это мы ощутим чуть позже, но то, что мы ощутим, и то, что уже вот мы видим взвинчивание цен, да, на ГСМ уже повысилась цена внутри, хотя в России снижается, у нас вдруг почему-то повышается. Даже Россия сейчас не способна оценить масштаб санкций. Знаете, может быть, нет худа без добра. Может быть, когда применятся все санкции, мы начнем заниматься сельским хозяйством, натуральным хозяйством, начнем что-то производить. Может быть, что-то мы сможем сделать уже сами, а? Может быть, в этом будет какой-то положительный эффект? Не знаю.
Вы предполагаете, что может быть острый дефицит потребительских товаров?
Пока это остро не ощущается, ощущается только рост цен. Это же вот такая глобализация, которая захватила всех, понимаете? То есть многие товары, комплектующие или вот как, которые необходимы для производства, последующего производства, то та же паутина. Все у друг друга покупали, все откуда-то привозили. А сейчас все раз и прекращается. Не считая муки, может быть, сахара, это то, что в принципе в России есть, да, там, я думаю, с мясом могут быть сбои. Ну, Бразилия, правда, не наложила санкции, но все равно, вы представляете, не летают самолеты, корабли задерживают. Это тоже непонятно, как будет работать. Вот сейчас дать какую-то оценку очень сложно. Масштабы просто непонятны. Точка на санкциях тоже не поставлена. Но у меня почему-то какое-то такое смутное, подспудное такое впечатление, что это долго тоже не продлится. Когда все-таки Запад и Америка поймет масштабы их санкций, и тогда, я думаю, что тут многие вещи пересмотрены. Мне почему-то такое ощущение.
Вы сегодня что-нибудь бы посоветовали гражданам Абхазии? Вы сами, например, пошли в магазин, купили гречку.
Не могу сказать, чтобы я сейчас советовала покупать и бежать за товарами. Помните, во время войны мы находились просто в блокаде. Но при этом товары поступали из Турции. Все-таки смогли как-то пережить блокаду, а мы находились в полной изоляции. Нам было трудно пересекать границу с Россией, но все равно товары, мука, сахар, картошка, морковка, все это поступало нам, помните, с Турции кораблями перевозилось. Я думаю, что и на сей раз будет задействован именно этот логистический момент. В России, я думаю, будет использовать Китай, страны Азии. Я думаю, не будет изоляции. Это какой-то выход все равно мы найдем, я думаю. И за гречкой бежать не надо. Я бы не советовала, все будет нормально.
Что касается финансового сегмента экономики, какие проблемы сейчас в финансовом секторе, как-то они связаны с платежными терминалами, с картами? Что вы об этом думаете?
Вот смотрите, наша карта АПРА, она внутрилокальная, работать по ней можно будет спокойно. Union Pay, это китайская будет платежная система. Я думаю, Россия переориентируется на эту систему. Более того, недавно Лавров выступал и говорил, что они откажутся от доллара как от резервной валюты, и это может быть финансовым, я думаю, больше крахом для Америки, нежели для нас. Это такие глобальные вопросы, которые напрямую нас не будут касаться. Мы работали с Россией по системе корсчетов. У нас Абхазия своего свифта не имела. Отключение России от свифта, да, это очень сложно. Абхазия, она работала через свифты России. У нас их и так не было. Поэтому мы как работали по системе корсчетов, так и будем работать. Как получали деньги в рамках большого рамочного договора по социальной экономическая у нас и инвестпрограмма. Но я думаю, что какие-то могут быть задержки, либо что-то будет переориентировано на перспективу. Это все возможно. У нас денежная единица рубль. Поэтому я думаю, что, конечно, какие-то, может быть, неудобства мы будем ощущать, в частности, да, это вот Visa и MasterCard. Они обслуживаются. Да, может быть, перевести переводы, все закрыто, долларов нет. Наша АПРА будет работать, будет карта МИР работать. К тому времени уже можем перейти, вообще вот сейчас не за горами, цифровая валюта, тоже вариант возможен. То есть проект закона, мы должны это уже на перспективу, тоже вот как раз новый парламент придет подумать о цифровой валюте. Я думаю, будет найден выход, поэтому не стоит так падать духом. Но, конечно, сложности будут однозначно, надо быть к ним готовым. А летом курортный сезон, я думаю, к нам приедут люди, у нас будет хорошая выручка, доходы, поэтому все будет нормально.
Нет у вас мысли о том, что вот наложенные санкции приведут к падению уровня жизни россиян, и что могут не приехать сюда люди? Вот таких опасений нет ли у вас?
Нет, конечно, я об этом тоже думаю, вполне возможно. Конечно, люди могут и не приехать, и с учетом того, что вот представьте, что не летают самолеты, а ездит только железнодорожный транспорт, то есть и перелет из Москвы сюда будет уже составлять 4 часа, и стоимость билета будет очень высокая. Конечно, уровень инфляции, он растет. Ключевая ставка Центробанка России, представляете, с 8% резко выросла до 20%. Но я думаю, что Россия накопила какие-то фонды, которые будут направлены на вот этот переходный этап, понимаете, пока все это переориентируется. Я думаю, что какая-то поддержка со стороны России будет происходить. Надо просто подготовиться к ним. Надо как-то четко распланировать. Уже и бюджет наш надо будет планировать и вносить изменения, сделать более оптимальным. Не хотите тратить на какие-то прочие расходы, а лучше вот зарплаты, социальные пакеты, чтобы дать возможность рынку, людям и всем возможность переориентироваться. А потом, я думаю, финансисты и ученые, и экономисты что-нибудь придумают. Я думаю, найдут выход.
Наталья, вы работали в банковской сфере, Сибири, и вы были руководителем одного из коммерческих банков в Абхазии. В связи с запретом на все операции с валютой, как это повлияет на работу банков? У нас много пунктов обмена валюты, да, везде работают люди. Наверное, есть и в банках у людей какие-то валютные счета. Как вы думаете, насколько это серьезно может отразиться на банковской сфере?
Взаимодействие абхазских банков с иностранными банками по осуществлению вот этих внешнеэкономических операций, в частности, да, допустим, если у вас есть контракты с какими-то западными фирмами, вы, естественно, вы скупали валюту. Сейчас все это будет заморожено, то есть это будет приостановлено. Если мы будем работать с Турцией, то, конечно, нам придется закупать валюту. Видимо, будет необходимость договариваться с российскими банками. Как-то надо будет находить какие-то пути выхода. Да, видимо, будут у нас проблемы. Это вот, вы знаете, вы меня сейчас озадачили. А какая будет валюта, это уже будет вопрос договоренности. Как только начнем сталкиваться с практикой, то начнем понимать, что будет происходить.
Немало трудовых мигрантов. Все они отправляют деньги в те страны, откуда они сюда приехали. Переводы осуществляют в долларах. Вы можете предположить, вот, что ждет их, как это отразится, скажем, на них?
Мы работаем с ними по системе переводов, да, контакты, по-моему, там золотая корона, не знаю, сейчас я давно уже в банке не работал. Но если Россия запрещает переводы в долларах, то осуществлять переводы за границу даже по системе переводов контакт долларов будет запрещено. Значит, будет предложены альтернативные какие-то варианты. Не могу вам сказать. Вот пока не решится вопрос, пока не придумают схему переводов, по-другому никак. Честно сказать, очень сложно понять вот сейчас, что будет происходить.
Нашим гостем недели была Натали Смыр, с ней беседовала Елена Заводская. На прошлой неделе цены на бензин в Абхазии побили все рекорды на постсоветском пространстве. Они на 10 рублей выше, чем в России, и на 20 рублей выше, чем в Южной Осетии. Бензин в Абхазию, как и в Осетии, заводится, между тем, из России без взимания таможенных пошлин. И поэтому цена на бензин в Абхазии была всегда ниже, чем в России. Об устройстве топливного кризиса в своем блоге рассказывает Изида Чаня.
Цены на бензин в Абхазии побили все рекорды на постсоветском пространстве. Они на 10 рублей выше, чем в России, и на 20 рублей выше, чем в Южной Осетии. Бензин в Абхазию, как и в Осетию, завозится из России без взимания таможенной пошлины. И поэтому цена на бензин в Абхазии всегда была ниже, чем в России. Чтобы высказать свое возмущение по поводу повышения цен на нефтепродукты, что автоматически сказалось на повышении цен на все товары, в воскресный день 7 марта на главной столичной площади стихийно собрались несколько десятков человек. Участники акции называли поднятие цен необоснованным и требовали объяснить, почему так резко изменилось политика ценообразования. И в то время, как в России и в Южной Осетии цены на топливо значительно ниже, в Абхазии в третий раз за последние несколько месяцев цены на ГСМ повышены. Они потребовали от правительства предоставить соответствующие договоры на поставку бензина в Абхазию, контракты с Роснефтью, логистические расходы, пошлины, налоги и так далее. На акцию отреагировала городская милиция, оцепившая площадь с небольшим количеством людей. Затем к собравшимся приехали представители правительства во главе с двумя вице-премьерами, министром экономики Кристиной Асган и министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа. Кристина Асган в очередной раз сообщила, что Абхазия заложница ситуации, цены на бензин напрямую зависят от российского рынка нефтепродуктов, что в Абхазии режим экспорта влияет на формирование цен. А затем сделала новое экономическое открытие. Оказывается, низкая цена на бензин в Южной Осетии и высокая в Абхазии объясняется тем, что в Осетии потребление бензина меньше, а в Абхазии больше. Видимо, понимая неубедительность своих доводов, бесполезность убеждений и отсутствие аргументов, министр предложила нескольким участникам стихийной акции протеста посетить ее ведомство, где им предоставят калькуляцию. Дата и состав посетителей согласовываются. Чтобы понять, что на самом деле происходит на абхазском рынке нефтепродуктов, проще всего погрузиться в историю с повышением цены на бензин в Абхазии. Она стартовала вместе с завершением строительства сети заправочных «Подорожник», принадлежащих нефтяной компании «Апсны Ойл», учредителями которой, по мнению общественности, и власть это не опровергает, являются премьер-министр Анквап и министр экономики Асган. Компания получила право на разведку и добычу нефти в Абхазии во времена президентства нынешнего премьера Анквап. Но по сей день не может приступить к реализации своего грандиозного плана из-за протестов общественности, которая считает, что нынешняя цепочка бензиновых кризисов рукотворна и это результат результат лоббирования интересов нефтедобывающей компании «Абсны Ойл». Напомню, что нынешнее правительство уже третий раз за неполных 2 года повышает стоимость на бензин и дизельное топливо. В июне прошлого года цены на ГСМ были повышены на 4 рубля. В августе еще одно повышение. Правительство утвердило новый потолок на розничные цены на ГСМ – 53 рубля на АИ 92, что уже превышало стоимость на ГСМ в России. Тогда 5 августа 2021 года на заседании Кабмина правительство устроило целый спектакль с участием заинтересованных в повышении цен руководителей топливных компаний. Солировала министр экономики Кристина Асган. Она объяснила поднятие цен на нефтепродукты множеством причин, которые привели к дефициту. Спрос превысил предложение. Получился достойный психологического анализа винегрет, объясняющий дефицит топлива. Снятый карантин, беспрецедентное количество туристов, загруженность железнодорожных путей, динамика роста цен, налоговой нагрузки, динамика роста мировых цен, увеличение отраслевых издержек, плановые ремонтные работы российских материально-производственных запасов и так далее. После такого перечня руководству впору признаваться в недееспособности и добровольно складывать себя полномочия. Но наше правительство ограничилось повышением цен на нефтепродукты. Свою лепту в разыгрываемый спектакль вложил и премьер-министр Александр Анквап, предложивший назначить его дежурным виновным по стране за повышение цены на топливо. Из этого представления выпал только бывший министр внутренних дел Дмитрий Дбар, который выразил сомнения в существовании дефицита нефтепродуктов и дал понять, что этот дефицит создан искусственно с целью поднятия цены на топливо. Он заявил, что поручил соответствующим службам провести проверку ряда объектов розничного отпуска бензина, чтобы разобраться, искусственно была создана ситуация с неким дефицитом топлива или нет. Но угроза министра внутренних дел осталась пустыми словами, и через некоторое время стало понятно, что никакого дефицита топлива и не было. Дежурный виновный по стране не пострадал. Для нынешнего повышения цен правительство выбрало другую стратегию. Оно лишило себя права регулировать цены на нефтепродукты. 3 марта нынешнего года на кабинете министра был утвержден новый порядок регулирования цен на нефтепродукты, согласно которому установлен предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6 до 14%, на дизельное топливо от 2 до 5%. Не прошло и месяца, и цены на бензин в Абхазии отрегулировались, то есть повысились до 65 рублей, а цены на дизельное топливо возросли не на 5, как указано в постановлении, а на 10%. Но теперь правительство вроде бы и не виновато. Оно не регулирует цены, а только следит за маржой. А еще выступает в качестве лоббиста интересов нефтяных компаний и создает почву для принятия решения о нефтедобыче на территории Абхазии. Схема не новая. То же самое происходит и в энергетической сфере Абхазии. И здесь нам обещают поднятие цен на электричество, дефицит которого столь же планомерно создан руками правительства, давшего зеленый свет на деятельность по добыче криптовалюты. И опять же под грандиозные планы по распродаже объектов энергетики. И вот что тут характерно. Когда в стране бушевала пандемия, наша власть устроила нам энергетический кризис и оставила людей без света и воды. Сегодня на наших глазах рушится мир, идет война, а наше руководство продвигает свои бизнес-интересы в сфере продажи и добычи нефтепродуктов. Кому война, а кому и мать родна. Специально для их Кавказа из Идачани и Сухума.
Югостинская бюрократия как будто специально делает все от нее зависящее, чтобы подорвать доверие избирателя к выборам и лишить их легитимности. Эти выборы, похоже, не станут исключением, считает Мурат Гукимухов, который подвел итоги Югостинской недели.
Начну издалека. Так будет правильно. Первый глава государства Людвиг Чибиров избирался без каких-либо ограничений и предварительных условий для кандидатов в президенты. Уже во время его правления появился ценз для желающих избраться на высший пост, предшествующий выборам 5 лет постоянного проживания в республике. Ограничительный закон был принят к президентским выборам 2001 года. Общественность в целом восприняла это нововведение положительно. В осетинских анклавах повальная безработица и бедность. Люди жили случайными заработками. Закон приняли из опасений, что какой-нибудь проходимец с деньгами сможет скупить голоса бедствующих избирателей. Кроме того, ценз наделял особым достоинством тех, кто остался дома, несмотря на отчаянное положение анклавов, а не уехал в поисках лучшей жизни. Была и другая версия, якобы закон приняли, чтобы выключить из политической конкуренции Резо Хугаева. Он на какое-то время уезжал в Северную Осетию, то есть нарушил непрерывность проживания в республике. Во всяком случае, тогда многие обратили внимание на такую странность. Почему депутат первого созыва, который в тяжелейшие годы руководил и законодательной, и исполнительной ветвями власти, командовал вооруженным отрядом, вдруг оказался недостоин участвовать в президентских выборах? При Эдуарде какой-то ценз увеличили до 10 лет, и здесь уже мало кто сомневался, что это такой способ убрать с доски потенциальных конкурентов. Хотя, надо признать, и вторые выборы какой-то выиграл вчистую. А вот история с диктантом куда более бесстыдна. Это испытание придумали после отмены результатов президентских выборов 2011 года, перед повторными выборами 2012 года. Победа на выборах в 2011 кандидата от объединенной оппозиции Аллы Джоевой никак не входила в планы кураторов. Они ставили на Анатолия Бибилова. Но он проиграл, не помогли даже обнимашки с президентом Медведевым. Поэтому выборы пришлось отменять и назначать новые. Но тогда возникла другая проблема. А вдруг Алла Алексеевна пойдет на повторные выборы? Для товарищей кураторов это была ситуация. Повторные выборы она выигрывала в одни ворота. Местное общество негодовало. Сначала растоптали выбор избирателей, а потом и избранного президента. Буквально. Прокурорскими ботинками. Многие из тех, кто в 2011 году объясняли мне, почему ни в коем случае не надо голосовать за Аллу Джоеву, теперь безоговорочно отдавали ей свой голос. Но придумали метод и против нее. Кто-то нашептал, будто филолог русского языка и литературы не дружит с осетинской грамматикой. Вот и придумали диктанты. Внедряли в торопях. Принимать поправки к закону уже не было времени. Поэтому сначала это было решение ЦИК. Потом его утвердил своим указом президент Тибилов и узаконил парламент во главе со спикером Анатолием Бибиловым в 2016 году. Надо отметить, что все эти приблуды, которыми местная бюрократия оснастила процедуру выборов, не дали ничего путного. Они лишь превратили самое главное, самое значительное действие, делегирование гражданами своей власти избраннику, в предприятие сомнительное. Диктант не вызывал отторжения до тех пор, пока из-за него не полетели три кандидатские головы. В 2012 и 2017 годах никого из-за экзамена с дистанции не сняли. Поэтому нововведение воспринималось как идиотское в определении политолога Габозова забава, как веселое глумление над будущими хозяевами республики. Так было дважды, но не в этот раз. Получилось так, что 6 человек определяют, получит избиратель возможность голосовать за своего кандидата или ему придется утереться. Причем определяющие товарищи как бы ничем не рискуют, потому что процедура не просто непрозрачная, она закрыта от любого заинтересованного в гласности взгляда, почти как акт проверки российского казначейства. Зато среди шестерых товарищей, которые отвечали за объективность процесса, хватает людей с сомнительной репутацией. Это я про отзывы студентов и их родителей. И еще один камень в огород комиссии. Почему на проверку 10 диктантов по 1,5 странички шестерым преподавателям понадобилось так много времени? Что значит, результаты проверки будут известны на следующий день? Каждая из экзаменаторских троек по осетинскому и русскому языкам должна проверить 5 маленьких диктантов. Это если предположить, что все трое проверяют один диктант друг за другом. Сколько на это надо времени преподавателям со стажем? Допустим, по 10-15 минут на диктант, и это с учетом ответственности за судьбу страны. Чего там делать до утра? Этому есть только одно объяснение. Диктанты обсуждались где-то еще. В каком-то другом кабинете решали, какую оценку ставить. И это были явно не преподаватели. Это предположение сделал реальностью президент Бибилов, когда сфотографировал свой диктант на осетинском и опубликовал в Телеграм с комментарием следующего содержания. Цитирую. «Знать родной язык, уметь не только изъясняться на нем, но и грамотно писать очень важно. Решил, что будет честно показать всем сегодняшний диктант по осетинскому языку. Предлагаю и остальным кандидатам придерживаться принципа открытой борьбы и выложить свои работы». Конец цитаты. Занозистые товарищи тут же работу скопировали и отнесли на проверку знакомым преподавателям, а после проверки разместили в сети президентский диктант уже с выделенными красными чернилами 13 ошибками. Это на 5 больше допустимого. Получается, Бибилова надо снимать с дистанции, как не сдавшего экзамен. Но и это еще не все. Нашлись и такие, кто раздобыл и опубликовал его диктант 17 года. Там 9 ошибок. Тоже двойка. У меня вопрос. Зачем было публиковать свою работу, да еще с таким вызовом остальным кандидатам? Каждый из нас знает уровень своей грамотности. Здесь нет никаких иллюзий. Значит, президент был уверен, что его работа без ошибок. Тогда с чего такая уверенность, если, конечно, не переписывал или ему не диктовали по слогам? Я в школе был троечником, а старшая сестра – отличница, медалистка. От нее мне доставались сочинения по литературе. Я умудрялся при списывании отличного сочинения допустить кучу ошибок и получал тройку. Таких историй много, думаю, не мне одному вспомнилось. Продолжаем чернить экзамен. Избиратели, особенно те, кто служил в Минобороны, отказываются верить, что Владимир Пухаев не осилил диктант, который смогли написать Анатолий Бибилов и Ибрагим Гасеев. Эту новость они восприняли как плохой анекдот. Владимир Келексаев на экзамен не пошел. Может, не надеялся, что напишет, а может, был уверен, что не пропустят. В любом случае, ущемлены и его права, и права его избирателей. В 2019 году за его партию «Единство народа» проголосовало почти 13% избирателей. Им хватило его владения языками. Теперь некоторые экспертные выводы с учетом скептического отношения к процедуре. Некоторых экспертов удивило, что испытание прошел Гарри Мулдаров. Они еще до начала экзаменов были уверены, что его и Владимира Пухаева не пропустят. По мнению экспертов, все дело в том, что они претендуют на голоса одной и той же части молодежи, что и президент, и министр обороны. Самое странное, почему пропустили Ибрагима Гасеева. Он-то уж точно претендует на голоса тех, кто в 2017 году голосовал за Анатолия Бибилова. Утверждение некоторых наблюдателей, будто он договорняк с Бибиловым, ничего не объясняет. Какой смысл толкаться с договорником локтями в борьбе за одного и того же избирателя? На это есть версия, что за обеими кандидатами стоит одна и та же кремлевская башня. Она якобы не позволит одному вышибать из выборов другого. В 2017 году утвержденных кремлев кандидатов было даже трое. Но тогда все-таки они претендовали на поддержку разных избирателей. Такая стратегия казалась более рациональной. Она охватывала большую часть населения. Итак, второй этап избирательной кампании завершен. С результатом минус 3 кандидат. Сомнительная с точки зрения Конституции процедура. Многие считают ее противозаконной. Указывая, что в Конституции содержится требование для кандидата владеть государственными языками. Но о знании грамматики там ничего не сказано. А вкупе с недоверием к тем, кто эту процедуру осуществляет, это скорее такой способ снизить легитимность выборов, нежели поднять уровень доверия избирателя. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.